Алексей Ракша, демограф, с нами на прямой связи. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, Вадим.
Как сегодня, согласно современным методологиям, считают население в странах? То есть, насколько технология подсчета изменилась за прошедшие лет? 100?
Нет, технологии изменились не очень сильно. Там какие-то все новые методы в основном являются вспомогательными. И ни на один из них полностью положиться нельзя, требуется комбинирование. Это вот по самым последним таким новшествам. Но в подавляющем большинстве стран проходят обычные нормальные переписи. Ну и, собственно говоря, в самых передовых постепенно начинается переход от ежепятилетних, ежедесятилетних переписей к либо скользящим выборочным переписям, либо вообще на регистровый учет населения. То есть для начала в стране создается регистр населения, и затем он просто корректируется, обновляется, проверяется, там, дополняется. И когда статистика страны убеждается в том, что регистр работает адекватно, потребность в переписи такой вот в общенациональной, стопроцентной, сплошной отпадает, и требуются, возможно, иногда некоторые корректировки, проверки, выверки. Допустим, во Франции каждый год проходит скользящая 2% выборочная перепись для корректировки тамошнего регистра. У ваших соседей через Балтику, в Скандинавии вообще переписей больше не проходит. Есть только регистр. Иногда, видимо, существуют какие-то его технические корректировки. Но для того, чтобы регистр работал, во-первых, нужно доверие граждан государству, во-вторых, должна быть достаточно однородная страна и доверие, и высокое качество информации. Ну и это пока что не в очень больших странах, более-менее однородных происходит. Как раз Латвия подходит хорошо для этого. Но и в России по древним еще сообщениям многолетней давности регистр создавался. Но что с ним сейчас, мы про это не слышим. Там еще 5 лет назад нам говорили, что регистр в процессе создания, что он должен заработать вот в этом году, например, в 26-м. Но что-то про это ничего не слышно. Может быть, он и создан, непонятно. По крайней мере, создан реестр органов, реестр всех записей гражданского состояния, то есть это браки, разводы, усыновления и прочее-прочее. Он создан очень давно уже, там, в 17-18 году. Создан реестр иностранных граждан, создан реестр граждан иностранных, находящихся в России незаконно, но про сплошной реестр вообще всего населения новостей в последнее время я не слышал. Хотя, по идее, он должен был создаваться все эти годы. Что с ним, я не знаю.
Вот реестр граждан, которые находятся в стране незаконно, это вот интересно. Это те, кого, собственно, смогли зафиксировать, как я понимаю, потому что ведь это подразумевает, что часть людей, она скрыта от глаз там, правоохранительных органов и различных статистических служб.
Ну, то есть те люди, которые там въехали, вовремя не выехали, например, там, ну, в том числе и так далее, да. То есть которые вовремя там не отметились, не зарегистрировались, еще что-то не сделали вовремя и прочее-прочее. Таких людей там больше 700 тысяч в России. Но это там 0,5% населения наличного.
А потенциал неучтенных жителей, неважно, граждан или случайно оказавшихся в стране, просто тех, кого никакой реестр не фиксирует, и, в общем, те, кто проводит перепись, тоже не могут дотянуться. Насколько это учитывается и какой процент закладывается, или 0,5%, не знаю, какая там может быть цифра, закладывается в этот потенциал?
Вообще, после каждой переписи такой большой и сплошной проводятся контрольные обходы, проводятся оценки недоучета, переучета. И существует достаточно такая серьезная, навороченная система по оценке качества переписи. И Россия уже третью перепись подряд страдает не от недоучета, а от переучета, скорее, населения в целом по стране. Возможно, в каких-то отдельных регионах и есть недоучет, может быть, там в Московской области или в регионах, где самая большая иммиграция. Но в целом по стране, как я считаю, население страны постоянное на существенно меньше, чем официально. То есть официально 146 миллионов в России, а я считаю, что там, наверное, около 140, если не 139. Это плюс-минус миллион. Плюс еще наличное население, еще там 6 миллионов. То есть это все иностранцы, мигранты, студенты, туристы и прочее. И получается те же самые 146, но это без так называемых новых территорий. Там еще 3 миллиона проживает человек, примерно, опять же. Перепись там была в 2019 году, но мы про результат ничего не знаем. То есть эти результаты с самого начала засекречены.
А перепись подгоняет под желание руководства, опять же, 1937 год проводят перепись в Сталинском Советском Союзе, она не удовлетворяет руководство, а тех, кто ее проводит, репрессируют, в 1939-м проводят новую перепись, и она уже удовлетворяет руководство, мне кажется, там плюс 8 миллионов уже в перепись 1939 года. Но это такая манипуляция и игра на конкретного заказчика. Вот сегодня нечто подобное происходит? То есть есть ли желание подогнать цифры под нужные?
Да, конечно, но на уровне регионов, а не на федеральном уровне. И, слава богу, это не заканчивается расстрелами и даже посадками, и ничем особо не заканчивается. А хотя, наверное, все-таки должно было хотя бы чем-то, каким-то наказанием заканчиваться. Ну, самый вопиющий пример – это Ингушетия, конечно же. Но и во многих других регионах России численность населения, как я считаю, завышена по целому ряду косвенных признаков. И это почти все Кавказские республики или все... Это ряд поволжских республик. Этим часто грешат именно вот национальные республики, но и такие регионы, как Саратовская область, допустим, Тамбовская, тоже явно на бумаге имеют население больше, чем в реальности. Это не обязательно какие-то рукотворные манипуляции, это может быть недоучет выбывающих, выезжающих из региона. И учет миграции... Не только в России, но и в России в том числе, по сравнению с учетом родившихся, умерших, идет крайне плохо, и особенно внутрирегиональной миграции. Поэтому, как правило, если регион испытывает отток населения, то, скорее всего, население его на самом деле меньше, чем официально указано. И наоборот, такие регионы, как Московская область, возможно, имеют население больше, чем на бумаге. И работы моих коллег это подтверждают. Я знаком с работами коллег, которые использовали данные операторов сотовой связи и показывали, что вот в данный конкретный момент времени на территории, допустим, Московской области людей находится значительно больше, чем там официально, опять же. Ну, понятно, что часть из них работает и так далее, но эти же люди отслеживали и перемещение этих людей, там, допустим, где они спят, ночуют. И даже по этим метрикам все равно там население Московской области, видимо, не доучтено, а население, собственно, Москвы в ее административных границах переучтено, и переучтено еще там с момента переписи 2002 года. Но это вообще очень сложный вопрос на самом деле. И, конечно, тут надо разговаривать прям предметно, прям по регионам идти, готовиться к этому. Мы с вами к этому не готовились, меня никто не просил, но в целом я вот вам выдаю ту информацию, которая у меня вот на моменте в голове есть на этом. Я сам в том числе своими методами там оцениваю какие-то регионы, насколько в них население завышено, гораздо чаще, чем занижено. У меня такие данные тоже, в принципе, в голове есть. Но, повторюсь, чемпион Ингушетия, дальше идет в процентном отношении Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Калмыкия. Следом идут, наверное, Мордовия. Ну, и дальше уже по убывающей идут Севастополь, Башкортостан, Саратовская область, Тамбовская, Якутия и так далее. Это вот завышение численности населения в процентах от того, как я считаю, на самом деле ситуация обстоит.
Чеченская республика не попадает в этот топ-список завышающих?
Ну, она явно не на первом месте и даже не на пятом. Скажем так, Чечня – это в этом отношении, в отношении завышения населения, самый честный регион из всех мусульманских республик Кавказа, либо вообще из всех республик Кавказа. Потому что Калмыкия, которая находится к северу от Чечни, крошечная по населению республика, испытывает огромный отток людей, но там свободная экономическая зона, и там стали регистрироваться люди для того, чтобы налогов меньше платить, и они стали попадать в постоянное население. Это произошло в последние несколько лет, и на бумаге население Калмыкии даже начало расти. Хотя там число родившихся, там косвенные признаки, число умерших, там продолжают падать. Видно, что очень большой отток населения в реале физических людей, а не административно-бумажных. Так что Чечня, даже если она завышена процентов на 10, это самый низкий показатель завышения среди всех соседей вообще.
А есть какой-то плюс, который может регион получить, если он завышает эти данные? Ну, соответственно, для чего это делается, если мы говорим о рукотворном произведении, а не о каких-то случайных моментах?
Ну, как правило, это подушевое финансирование, это всевозможные целевые программы, это фонды, это гранты, это вложение в инфраструктуру. Я, если честно, не очень большой специалист по региональным финансам. Тут, наверное, Наталья Васильевна Зубаревич может вам подсказать лучше, как именно завышение численности региона влияет на его финансирование. Но явно оно его должно увеличивать. И по разным каналам, наверное, все-таки. Поэтому я считаю, что это прямая выгода для местных властей, и они с удовольствием занимаются такими манипуляциями. Я сам участвовал в переписи 2010 года и видел, как это прям снизу самого первичного звена как это происходит.
Медицинский фактор, то есть я имею в виду все, включая там работу больницы, роддомов, насколько это существенный сегодня момент. Ну вот тут громкая история с одним из роддомов. Понятно, это частный случай, на статистику в глобальном смысле это, наверное, не влияет, но все-таки это очень показательно. Большое количество гибели именно младенцев от внутриутробной инфекции, если не ошибаюсь. Насколько вообще суммарно вот все, что касается медицины, влияет на демографию сегодня? России.
Вы знаете, Вадим, вот такие случаи приобрели такую скандальную известность именно потому, что за последние десятилетия младенческая смертность сократилась в разы, особенно в России. В России сейчас младенческая смертность очень низкая, около 4 промилле. Естественно, рекордно низкая по историческим меркам, и она ниже, чем в США. Она примерно такая же, как в Великобритании. И на этом фоне, конечно же, гибель в одном роддоме 9 младенцев за всего-навсего новогодние праздники, это... Трагедия не только человеческая, но есть, и статистическая, собственно говоря. Но буквально лет 20-30 назад, я думаю, что про это бы даже никто особо и не написал. Тем более, что младенческая смертность появилась в указах, в так называемых майских указах Путина, да, и они поставили цели. Но она и без этого быстро снижалась к этому моменту. И эти цели были бы выполнены вообще безо всяких усилий, само собой, совершенно естественным ходом событий. Но плюс еще и государство взяло на контроль эту ситуацию, я имею в виду, с младенческой смертностью еще тогда. И какие-то, опять же, регионы стали этим манипулировать, там, Владимирская область, там, та же самая Мордовия, и на Кавказе традиционно этим манипулируют. Но в целом эти манипуляции, они там, возможно, не превышают там 10%, условно говоря. И официально в России там младенческая смертность 3,6 промилле, а реально там 4, может быть, 4 с небольшим. Это все равно очень низкий показатель. И, ну, опять же, рекордно низкий. На этом фоне, да, такие трагедии, они дополнительно выпячиваются в силу того, что младенческая смертность уже давно превратилась в экстраординарное событие и с каждым годом становится все более редким явлением, в том числе и в России. Тем более в России число родившихся продолжает падать, ну, не только в России, и во всей Европе, и тем более в Балтии у вас. И, естественно, на этом фоне, когда младенцев все меньше, каждый из них становится все более ценным, по объективным причинам. Поэтому к их смертям приковывается повышенное внимание по понятным причинам.
А что касается медицины в целом? То есть это насколько...
Медицина в целом, конечно же, влияет, естественно, и на здоровье, и на продолжительность жизни, естественно, демографию, но на этапе второго эпидемиологического перехода больше стало зависеть именно от поведения самого человека в течение всей жизни. То есть насколько человек соблюдает рекомендации врачей, как он часто к ним обращается, как он питается, как он спит, как он занимается спортом, идет ли он вообще ЗОЖ и так далее. То есть образ жизни человека становится все более важным для определения потенциально оставшихся лет его жизни, особенно здоровой жизни. И если концепция там, здравоохранения военного времени, там, 50-х годов, 60-х, она, скажем так, концентрировалась вокруг каких-то острых инфекций, мобилизационных мероприятий, большого числа койко-мест в госпиталях, карантинов и прочих таких принудительных мобилизационных мероприятий, которые от людей не требовали вообще никакого деятельного, активного участия. Да? При этом не возбранялось там пить, курить, что угодно делать, питаться как угодно там, и так далее. Тогда еще были привычки питаться пожирнее, повкуснее, погуще и прочее, прочее. Но потом, начиная с самых передовых западных стран, в 70-е пошел второй эпидемиологический переход. Люди начали самостоятельно заботиться о своем здоровье, заниматься спортом, правильно питаться. В медицине тоже пошел прогресс. Начался сдвиг от каких-то там мобилизационных... пост, скажем так, таких постсобытийных мероприятий, то есть как лечить уже заболевшего человека, к профилактике, начала развиваться высокотехнологичная медицина и прочее, прочее, прочее. И пошел сдвиг, и начала снова расти продолжительность жизни, рост которой уже перед этим, как думали, уже замедлился, уперся в потолок 70 лет. А нет, сейчас продолжительность жизни уже и 80, и 85 уже кое-где и так далее. Но понятно, что чем дальше на восток, тем это меньше нас касается. У вас ситуация менее гораздо благополучная, чем в Польше. В Польше менее благополучная, чем в Германии. В Германии менее благополучная, чем во Франции. Во Франции менее благополучная, чем в Испании. А у нас ситуация в России хуже, чем у вас. То есть чем дальше на восток, тем выше смертность, чем позже начался этот второй эпидемиологический переход, который за железный занавес вообще не проник, пока этот занавес не рухнул. Ну и, собственно говоря, больше всего это касается мужчин. И тут очень важным, опять же, является их поведение. Рискованное поведение, вредные привычки, потребление крепкого алкоголя, курение, отсутствие занятий спортом, прочим, неправильное питание и прочее, прочее, прочее.
Ну, там же есть такая своеобразная граница на востоке, потому что чем дальше на восток, тем хуже, а потом мы упираемся в Китай, который демонстрирует, да, там есть замедление, и, в общем, они отказались от концепции, там нельзя второго ребенка, один ребенок на семью, но это полуторамиллиардная страна, собственно, а там еще и Индия, а там еще и Индонезия и так далее. В общем, достаточно большой набор стран, в которых с демографией, по крайней мере, количественным показателем, там все очень неплохо.
Ну, Вадим, до этого я говорил про страны так называемой европейской цивилизации или так называемой постхристианской цивилизации.
То есть да, это там, по Уральским есть, горам, в общем, проходит.
То есть это от Аляски до Ньюфаундленда и от Пиренейского полуострова до Камчатки и Чукотки, грубо говоря, хотя коренное население Камчатки и Чукотки не европеоидное, но тем не менее, там большинство составляет все-таки русские, это все-таки европейский народ. Так вот, Китай это все-таки не восток, а юго-восток, да, по отношению к России, по отношению вот к этой вот цивилизации. Европейской, так называемой. И там, конечно, уже многое что по-другому. И у китайцев продолжительность жизни примерно как в США, то есть 79 лет. Хотя китайцы курят гораздо больше. С другой стороны, они достаточно физкультурой много занимаются. У них это возведено в некую такую культурную особенность. И, в принципе, медицина в Поднебесной более-менее неплохо развивается. Еще десятилетия назад и даже больше наши дальневосточники ездили лечиться в Китай. Наверняка вы про это слышали. Так что в Китае в этом отношении все неплохо, но чемпионы по продолжительности жизни в мире это Япония, Гонконг, Корея, где она там, сейчас составляет там, 83-84 года, а для женщин вообще 87, 86, 87, 88. И в этих странах, да, несмотря на то, что там до сих пор курит еще достаточно много людей, очень высокая продолжительность жизни, несмотря на то, что там достаточно еще пока что много смертей от рака желудка, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний там вообще минимальная. Да и смертность от остальных видов рака снижается, как и в других западных странах. И вообще второй эпидемиологический переход продолжается и не затухает, в отличие от там, США, Великобритании, где рост продолжительности жизни в последние десятилетия практически остановился, и это мы даже еще и ковид не берем. То есть самая благополучная ситуация со смертностью на планете именно вот в этих вот восточно-азиатских странах. Это, повторюсь, Гонконг, Макао, Южная Япония, Южная Корея, Сингапур. Ну и, конечно же, нельзя забывать про Австралию, Швейцарию и других таких вот чемпионов типа Италии, Испании по продолжительности жизни в мире. Но в целом вот в таких вот густо-зеленых азиатских странах, про которые вы начали говорить, ситуация очень разная. Допустим, в Индии продолжительность жизни не намного выше, чем в России, хотя у мужчин, наверное, чуть повыше. В Индонезии то же самое. В Индонезии много курит достаточно. Курение – это очень важнейший фактор продолжительности жизни. Скажем так, он по исследованиям ученых определяет до половины разницы в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами. И еще очень большой остаток – это потребление крепкого алкоголя. Поэтому все, опять же, зависит от привычек национальных пищевых, алкогольных, курительных и так далее. Естественно, от развития медицины тоже, но если мы говорим в целом про демографию, не только же смертность влияет, демография – это и рождаемость. Рождаемость в Азии достаточно быстро и сильно падает. В Китае она вообще ниже плинтуса. В понедельник, 19 января, выйдут новые данные по Китаю за 2025 год, и я ожидаю, что число родившихся окажется там рекордно низким за всю историю Китая, видимо, ниже 9 миллионов, потому что прошлый год по восточному гороскопу был неблагоприятным для рождения детей. Число родившихся обвалилось и в Сингапуре, и в Гонконге, и в Макао, и на Тайване. И странно было бы ожидать, что в Китае будет что-то противоположное. Китай, на самом деле, погружается в некую демографическую бездну. Несмотря на то, что он в 10 раз больше России по населению, его население уже почти такое же старое, как в России, 41 год. Понятно, что он пока моложе, чем в Латвии, но, опять же, я думаю, что еще 10 лет, и население Китая станет старше, чем даже в Латвии, несмотря на то, что в Латвии сейчас тоже рекорд низкой рождаемости. Опять же, видимо, за всю историю уже вот в этом году будет. То есть какой-то демографический коллапс происходит и к западу от России, и к востоку от России, и к юго-востоку от России, потому что и в Турции, и в Иране рождаемость уже, видимо, как в России или ниже, и она рекордно низкая для этих стран. Ну и только вот Пакистан, Афганистан показывают такие, ну и Узбекистан показывают, скажем так, по рождаемости хорошие результаты. Ну, это бедные страны, мусульманские страны, и я не думаю, что россияне этому факту бы сильно обрадовались.
А то, что население взрослеет, стареет, люди начинают жить дольше, потому что, ну, если посмотреть на это с точки зрения демографии, то есть у нас есть ограниченный период по времени, у женщин в первую очередь, у мужчин чуть дольше это может продолжаться, пока мы можем завести детей дальше. А ты можешь достаточно долго, еще десятилетия жить, но уже не имея такой возможности. Соответственно, старение общества, взросление общества, вот при этом аспекте, какое оказывает влияние на демографию? То есть мы живем дольше, но при этом заводить детей-то мы можем все равно достаточно ограниченное время. Хотя это тоже сдвинулось сейчас, даже в 50 лет женщины рожают детей, есть такие случаи, это, правда, довольно редко случается, но есть, то есть это уже не совсем исключение.
Как ну, это происходит, да, то есть вот то, что, чем вы закончили свою фразу, происходит все чаще и чаще, репродуктивные технологии идут вперед, женщины все чаще замораживают яйцеклетки, и, наверное, стоит об этом подумать тем, как, кому там возраст там уже в районе 35 или так далее, может быть, даже и раньше, и постепенно становится все более и более нормальным, и все большая доля детей рождается с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, ВРТ, не только ЭКО, но и ЭКСИ и так далее, и во многих странах это уже больше 5%, в России, США это пока по 2,5%, но в Испании это уже 6%, и в Дании это уже 6% и так далее, и будет дальше расти. Тем не менее, да, понятно, что после 35-37 рождение ребенка сильно затруднено и затрудняется с каждым годом возраста. И вы сейчас вот в этом вопросе смешали два разных фактора, да, то есть фактор постарения рождаемости и фактор постарения всего населения. Они мало связаны друг с другом, на самом деле. В целом, в массах, если социальная структура благополучная, если страна достаточно социальная, если уровень неравенства низкий, то мы видим, что если даже женщина начинает рожать после 30, но имеет более-менее стабильный доход, хорошие социальные условия, там, ну, понятно, что хорошую семью, надежного партнера, если при этом созданы условия, то она может достаточно быстро после этого родить и второго, и третьего ребенка. Таким образом, выйти за границу воспроизводства населения, которое составляет 2,1 ребенка в среднем на одну женщину. Так что для того, чтобы там, иметь многодетную семью, не обязательно начинать рожать там, в 20 или 18 лет, или тем более школьницу. Но понятно, что чисто математически и статистически, чем позже каждая отдельная женщина рожает ребенка, тем меньше у нее вероятность стать многодетной матерью. Другое дело, что по моим наблюдениям, причинно-следственная связь идет не в том направлении, в котором, к сожалению, думают очень многие российские люди, лица официальные, которые вещают на демографические темы. А женщина становится многодетной не потому, что она рано начинает рожать, а женщина рано начинает рожать, потому что она в подкорке где-то, в подсознании хочет быть многодетной. Как я считаю, именно так идет причинно-следственная связь. Соответственно, если женщина начинает рожать поздно, значит, она уже изначально себя, видим, не видела в роли многодетной матери или не придавала этому большого значения. И то, что я вижу, то, что в России одновременно и очень давно растет и средний возраст рождения первенца, и уровень многодетности. И уровень многодетности впервые начал снижаться за там, почти 20 лет только в прошлом году. Все это время он рос, начиная с 2007 года, бурно рос после введения маткапитала. И при этом с 96-го, с 95-го, с 96-го года растет средний возраст рождения первого ребенка. При этом на 80-е и 90-е годы пришелся самый, скажем так, период самой молодой, так называемой, рождаемости. То есть раньше всего женщины начинали рожать в начале 90-х годов, и тогда же была очень крайне низкая рождаемость. Ну, тот, рекордная на тот момент. Так что не для отдельной женщины, а в массе для населения, для популяции, средний возраст рождения первенца и итоговая рождаемость не связаны, практически не связаны, примерно до возраста 28-29 лет. Это средний возраст материнского дебюта. Именно до этого возраста связи нет. Дальше, если рождаемость еще стареет дальше, тогда уже, да, появляются негативные статистические эффекты в целом по популяции. Но Россия до этого уровня не дошла, и Россия до этого уровня еще не одно десятилетие по тем темпам постарения материнства, которые сейчас в России есть. По последним данным, средний возраст материнского дебюта в России составляет 26,4 года. В Латвии он почти 28 лет, скажем так. То есть Латвия к этому барьеру приближается быстрее, и, наверное, еще через лет 5 в Латвии уже можно было бы над этим что-то подумать. Но обвал рождаемости в Латвии идет уже несколько лет. И думать об этом нужно уже было начинать позавчера, и я бы на месте латвийских властей бы ввел очень крупные выплаты, начиная со второго ребенка разовые, для того, чтобы эту тенденцию хоть как-то замедлить или пытаться переломить. Если, конечно, в бюджете Латвии такие деньги есть, я за ним не слежу.
А вообще, если говорить о психологии, насколько это важный фактор? Вот, ну и формирование там некого психологического нарратива. Там есть идеологические программы. Мы знаем, что были там встречи в России, когда говорили, что во всех фильмах теперь будут продвигать концепцию, Добродеев, если не ошибаюсь, говорил, концепцию трех детей, в рекламе должны быть мама и трое детей и так далее и тому подобное. Это имеет свой эффект? То есть это как-то работает, вот эта пропагандистская составляющая?
Я таких исследований не видел, мы об этом не знаем. На макроуровне такой связи не обнаружено. Ну и, собственно говоря, отследить такую статистику очень тяжело. Для этого нужно иметь статистику показа, просмотров, такой рекламы. Никто этим не занимается, такие данные не собираются. В целом, то, что я вижу, что в России спад рождаемости намного медленнее, чем у всех соседей к западу от нее. Возможно, на это влияют какие-то государственные меры, но это не обязательно пропаганда. Я думаю, что, скорее всего, это все-таки массированные выплаты, как, допустим, даже по ежемесячной пособии по нуждаемости и адресности, которые напрямую не влияют на рост рождаемости, но, возможно, препятствуют ее дальнейшему падению. Возможно, этому способствует льготная семейная ипотека. Возможно, опять же, прямой связи не видно, но видно, допустим, влияние выплат 450 тысяч на ипотеку для тех, кто третьего ребенка родил, начиная с 2019 года. Эту связь я четко увидел в статистике и так далее. То есть крупные разовые выплаты, начиная с второго ребенка, хорошо работают и, в принципе, за очень небольшие по европейским меркам деньги или по меркам военного бюджета России, они могут Россию вывести, допустим, на первое место по рождаемости во всей Европе. То есть если на это тратить 2-3% ВВП, а, между прочим, Франция и Великобритания тратят до 4%, то Россия может выйти там на одно из первых или на первое место в Европе рождаемости. Кстати, Латвия тоже.
То есть все упирается, в общем, в финансовый такой потенциал. То есть...
Да, я считаю, что да, но с помощью финансов можно довести рождаемость там до 1,7-1,8, а это в Европе, ну, вот на настоящий момент это, как ни странно, уже рекордные уровни, потому что во всей Европе очень сильно снизилась рождаемость, и в том числе и в последние годы. Даже во Франции в прошлом году уже было 1,53. А Франция — это в Европе практически чемпион, причем ну, почти бессменный лидер, там за исключением каких-то не совсем маленьких государств, типа Исландии, Косово, который еще завершает первый демографический переход. А так, в принципе, в Европе уже не осталось ни одной страны, где бы рождаемость была даже 1,6.
Война.
Ну, в Болгарию я не верю, там в Сербии 1,6, там в Черногории выше, чем 1,7, но это такие уникальные... Черногория вообще крошечная страна, надо исследовать, что там происходит на самом деле. А, может быть, там какие-то проблемы с статистикой. Если там их нет, ну да, можно, конечно, ориентироваться на Черногорию, но я не слышал про какие-то там, про какую-то там особую демографическую политику. Надо исследовать уникальность этой страны.
Хороший климат может влиять, кстати, на демографию? Со знаком плюс или со знаком минус?
Ну, он скорее влияет на миграцию. Люди едут туда, где теплее, где удобнее, комфортнее, дешевле, приятнее жить, где солнца больше. Например, в США идет многодесятилетний переток из ржавого пояса в солнечный пояс. Но, допустим, в одноэтажном Лос-Анджелесе там средняя рождаемость на женщину почти один ребенок. Ниже, чем, допустим, в заснеженном, я не знаю, там, Торонто. Ну, нет, в Торонто тоже 1,0, да? Ну, допустим, в какой-нибудь Реджайне и так далее. Другие факторы гораздо важнее, чем климат, конечно же. Во-первых, ну, религия очень, очень важный фактор, да. Понятно, что религиозные люди рожают намного больше. Важный фактор — это экономика, конечно, это социальная поддержка, это величина вообще города, это квадратный метр жилья, жилплощадь, удобство, инфраструктура. Много разных факторов существует.
Доступность контрацепции. То, что, в общем, как мы понимаем, не тормозило рождаемость в, не, ну, скажем, странах, которые еще были на пути к развитию, то есть отсутствие контрацепции во многом определяло количество детей. А сегодня ситуация выравнивается как-то, ну, в глобальном смысле?
Ну, давайте так, последние там минут 10 я говорил про более-менее развитые страны, которые уже прошли первый демографический переход. А то, что вы сказали про контрацепцию, наряду с урбанизацией и ростом грамотности женщины и женского образования, это самые сильные драйверы первого демографического перехода, именно снижение рождаемости. То есть контрацепция, урбанизация и женское образование. Три самых мощных фактора. Ну и, собственно говоря, снижение потребностей в детях из-за изменения структуры труда, который из ручного сельскохозяйственного превращается в автоматизированный, не ручной, там, промышленно-услуговый. Вот. То есть такие четыре, допустим, даже факторы. Да, но это все первый демографический переход. Наши страны северные его уже прошли. Причем там Россия и Латвия его прошли уже давно, к 60-м годам 20 века. Мы уже там больше полувека живем вот после этого первого демографического перехода, скажем так. У нас уже вовсю второй идет. И у нас уже очень давно и контрацепция доступна вся практически. И даже до железного, когда был железный занавес, она хоть плохонькая, но была доступна все-таки. А уж тем более она потом, после его крушения, доступна тоже стала. И образование женское у нас традиционно уже очень высокое и продолжает расти. И средний уровень образования женщин уже какое-то время выше, чем у мужчин в наших странах и так далее. То есть все эти факторы уже отыграли снижение рождаемости. И вот новейший этап снижения рождаемости, который начался примерно после 2015 года, как я считаю, связан с распространением смартфонов, широкополосного интернета и соцсетей. Это совершенно новый фактор, и, к сожалению, его очень мало исследуют пока что.
А каким образом это влияет непосредственно на демографию?
Это влияет на то, как люди начинают друг с другом общаться, как они ищут себе партнера, как они часто занимаются сексом. Все больше и больше вариантов досуга становятся виртуальными, не связанными с личным общением, не связанными с личной социализацией и прочее, прочее. И тут я не специалист, но я думаю, что какие-нибудь антропологи, социологи вам про это расскажут подробнее, интереснее. Но я вижу в статистике, откровенно вижу, что это сильно влияет на рождаемость по всему миру. Началось это в самых передовых странах, типа там США и дальше Европы, но где-то года с 15-го это вообще пошло уже практически во всех уже странах среднего уровня развития, как Россия, там Латинская Америка, Китай и так далее и тому подобное.
Ну, это, то есть, получается, сублимация сексуальной энергии и, в общем, отказ от таких, сейчас я произнесу странную фразу, традиционных отношений, да, которые между мужчиной и женщиной, ну, в зависимости, вот, ну, если мы рассматриваем с точки зрения демографии, между мужчиной и женщиной, конечно.
Это виртуализация отношений, виртуализация знакомств, виртуализация секса. Это все больше и больше времяпрепровождение там, наедине со смартфоном, вместо живого общения, эмпатичного, там, в кругу близких там, и так далее, и прочее, прочее. Но, опять же, я не специалист, и я думаю, что вам специалисты, там, психологи, антропологи, социологи на эти вопросы более развернуто ответят, чем нам грозит вот такая виртуализация, смартфонизация, засилье соцсетей. Не зря же сейчас во все больше и большем числе благополучных, развитых демократических стран лидеры призывают запретить там пользоваться соцсетями для подростков. Наверняка вы про это слышали.
Австралия, например.
Не только, да, Австралия, там и Финляндия, я слышал такие разговоры, и в Швеции, и так далее.
Здесь, кстати, возникает вопрос про искусственный интеллект, и не знаю, насколько корректно прозвучит, но проблема лишних людей. Я слышал такое обозначение, то есть искусственный интеллект может заменить целые отрасли, и люди окажутся без дела. Ну, кто-то найдет себя, кто-то переквалифицируется, со временем, наверное, эта ситуация каким-то образом стабилизируется, но это все может произойти очень быстро, и очень много людей окажутся как бы вне вот этого, в том числе, трудового рынка. Ну, опять же, да, вот продолжая тему, о которой вы сказали, соцсети, виртуализация, искусственный интеллект сегодня с точки зрения ну, потенциального влияния на демографию представляет интерес для исследователей?
Вадим, я думаю, что для демографии нет, а для рынка труда – да. Но опять же, как и происходило в предыдущие столетия, в предыдущие десятилетия, любая новая технология, она, да, вызывает закономерные опасения, но по факту она просто перекраивает рынок труда, создает огромное множество новых профессий, и в итоге просто рабочая сила постепенно перетекает в эти новые профессии. То есть обвала в целом рынка труда ни разу еще не происходило. Просто, да, многие люди теряют работу, но многие люди находят работу, новые, появляются новые профессии, новые работы, новые виды занятости. То, о чем раньше и помыслить даже нельзя было. Поэтому в целом я за такой общий рынок труда, если не углубляться в профессии, не беспокоюсь. А он вот остается дефицитным и по демографическим причинам.
Вот если говорить слово о России, все-таки, да, опять же, я понимаю, что у нас извне может быть тоже искаженный взгляд. Я всегда делаю эту поправку, и когда говорю с людьми, которые находятся в России, всегда это тоже проговариваю. Мы видим в неком искаженном свете то, что происходит у вас. И сейчас я озвучу, как мы это видим, что все-таки Россия идет по пути некого технологического отставания, потому что, ну, она отказывается от каких-то там моделей развития, ну, связано это и с санкциями, и с выбором, наверное, тоже. А может быть, это не так. Может быть, внутри России, в Москве это так не ощущается. Но, тем не менее, если рассмотреть с этой точки зрения, то есть вот это некое торможение прогресса, оно происходит, и как это может влиять на рынок труда, если он развивается, ну, в глобальном смысле, вот с теми скоростями, которые мы видим сейчас на Западе?
Вадим, если отставание есть, то не специалисты его не замечают. Специалисты его замечают. Там какие-то двигатели внутреннего сгорания, там какие-то вот технологические вещи. Но это простых людей не касается. В том-то и дело, что, допустим, ну да, АвтоВАЗ там теряет долю, но, опять же, ну вот это, может быть, и касается людей, потому что государство в ответ задирает импортные там пошлины, увеличивает утилизационный сбор, машины в итоге дорожают, люди отказывают от покупок машин, авторынок проседает и прочее, прочее. Но это слишком многоступенчатая косвенная связь. Это такая многосегментированная змея, на одном конце которой технологические отставания, на другом конце уже живые люди. В целом это не ощущается так вот массово обычным потребителям, обычным обывателям. Нет, этого нет на самом деле. А если обычный обыватель сравнит, допустим, банковские приложения России и Европы, то выбор будет явно не в пользу Европы, например. Или госуслуги те же самые.
Война, боевые действия, исключение огромного количества мужчин как раз в детородном возрасте из процесса. То есть это сильно заметно сейчас. Вот если посмотреть, сколько людей прошли через боевые действия в Российской Федерации, это там сотни тысяч, не знаю, прошел ли уже миллион суммарно. Но, в общем, это значительные цифры, которые наверняка как-то уже влияют на общую статистику.
Ну, смотрите, в возрасте от 20 до 40 лет, да, у нас порядка, сколько там, 20 миллионов мужчин. А ведь, ну, вообще известно, что на фронте воюют мужчины и за 40, и причем массово и так далее. То есть это там буквально, по большому счету, наверное, несколько процентов. Ну, наверное, те, кто прошли фронт, это, наверное, процентов 3-4, в некоторых регионах 5-6. Да, там какой-то процент из них погиб, но в целом это на демографию, на рождаемость сильно не влияет. Понятно, что это влияет на смертность, о чем мы уже достоверно, официально не узнаем. Но мы прекрасно знаем военные потери, мы их теперь знаем гораздо лучше, чем мирную смертность, обычную, стандартную, всегдашнюю. Но на рождаемость влияния почти нет.
А почему это стало...
Да, я прошу прощения, несмотря на то, что, да, часть людей из-за войны там отложили рождение ребенка, часть из них, наоборот, приняли решение рожать, потому что у них выросли доходы. В результате вот этого накачки деньгами для того, чтобы там увеличить военное производство, для того, чтобы там комплектовать там армию и прочее, прочее. Поэтому то на то дало очень-очень маленький минус, который мы и наблюдаем. Этот минус меньше, чем у всех соседей России практически оказался.
А что произошло, почему стала доступна статистика потерь российская в боевых действиях?
Нет, ну, скажем так, она всегда была доступна там в запрещенных источниках у иноагентов и нежелательных организаций, и она там достаточно высокого качества, я и сам пользуюсь для своих целей, как бы, и других источников у меня нет, и быть не может. А источников по остальной смертности, как бы, теперь вообще больше нет никаких, ни у кого из тех, там, с кем я общаюсь, или ни у кого из демографов нет никаких источников ни по рождаемости, ни по смертности, начиная там с весны 25-го года теперь. Поэтому я и говорю, что про военную смертность мы знаем гораздо больше, чем про обычную гражданскую мирную смертность ежегодную.
Какая цифра потерь военных российских наиболее вам кажется оптимальной и адекватной ситуацией? Можно ли назвать эту цифру, например, за все?
Ну нет, я нахожусь в России, в Москве, я эту цифру называть не могу, иначе я попаду в тюрьму, а вам потом будет стыдно.
Да, тогда мы не будем настаивать на том, чтобы вы эту цифру нажимали.
Я могу сказать, что всего с обеих сторон на войне погибло, видимо, не менее 600 тысяч человек.
Украина и влияние на демографию Украины. Вот результат этой войны. То есть мы видим, что там есть большое количество погибших, пострадавших и большое количество беженцев, потому что люди уезжают из страны по объективным причинам. Исследуете Украину?
Ну, это... Да, иногда. То есть не пристально, не как Россия. Хотя в России очень большой спрос на исследование демографии Украины, особенно от военных. Ну, Украина явно переживает именно фронтовые потери в 4,5 раза тяжелее, чем Россия. Потому что потери сопоставимы, а мужское население Украины, которое заперто в стране, которым не дают в основном выезжать все-таки, да, оно примерно в 4,5 раза меньше, чем российское население мужчин этого же возраста. Поэтому потери Украины, они гораздо ощутимее в демографии Украины, чем потери России в демографии России. Тем не менее, после обвала рождаемости в Украине, там в 22-23 годах, дальше она уже не падает. Вот, там, видимо, уже некуда. А в России постепенно продолжает медленно падать. Так что динамика все-таки отличается. Ну, конечно, ситуация в Украине гораздо хуже, и пирамида Украины сильно искажена, там преобладают в основном мужчины, да, там большое количество женщин, молодых женщин, детей уехало, и для Украины это демографическая катастрофа, могу, да, это определенно. В одной только Германии 1,25 миллиона украинцев, беженцев из Украины от войны, в Польше еще почти 1 миллион, а всего в Европе больше 4 миллионов, а всего по миру это число находится между 5,5 и 6 миллионами человек, при том, что до войны население Украины на подконтрольных ее территориях составляло, ну, примерно порядка 37, по-моему, миллионов или 36. Так что мы можем... За это время еще, естественно, убыль составила там, видимо, порядка 1 миллиона человек. И вот еще эта миграция на там 6 миллионов, итого минус 7 миллионов. И плюс еще Украина потеряла территории, да, там, на которых еще там 3 миллиона человек сейчас находится. То есть в итоге сейчас население Украины, например, там 1,27 миллиона. На контролируемых там Киевом территориях. Ну, да, ситуация печальная. В 92-м году население Украины было 52 миллиона человек в тех границах.
Отток населения из России, он продолжается сейчас? Ну, вот была такая волна миграции после объявления мобилизации, но она была очень заметна. То есть там по разным данным до 1 миллиона человек уехали. Кто-то вернулся, может быть, даже значительная часть вернулась. Сейчас что-то подобное происходит. Ну, понятно, не такими волнами, но, скажем так, отток из России насколько существенен?
Мы не знаем, статистики нормальной нет. Статистика миграции в России всегда была некачественной, но с конца 2024 года она была сильно искажена изменениями какими-то странными методологии. Вот эти вот реестр контролируемых иностранцев, их всех включили в число прибывших в Россию, то есть как будто они взяли и приехали все разом практически, да, там все 700 тысяч. И вот это все исказило сильно миграцию с 2024-2025 год. А так, в целом, сальдо миграции положительное сокращалось по официальной статистике. Вся антивоенная миграция в статистику не попала вообще практически. Поэтому что сейчас происходит, мы не знаем. Я только знаю, что число иностранцев в России после обвала 20-ковидного, оно медленно выросло там с 5,7 миллиона до 6,3 миллиона. Ну и что тогда, что сейчас это при округлении 6 миллионов, о чем я уже ранее сказал. Поэтому вряд ли Россия испытывает большие миграционные потоки. А в с каким они знаком происходит? Ну, явно, что, видимо, число иностранцев за несколько лет выросло там на 600 тысяч. Но это немного совсем. А насколько изменилось число россиян, мы не знаем, мы уже вряд ли узнаем, потому что статистика теперь уже окончательно закрыта. Я думаю, что миграционное сальдо россиян, скорее всего, слабо отрицательное в последние пару лет. Несмотря на возврат после вот этого мобилизационного шока, большое число людей вернулось сразу. Часть людей возвращалась потом, часть людей потом уезжала, перевозила родственников, но в целом я думаю, что баланс близок к нулю именно по гражданам России. Это мое мнение.
Насколько сейчас Россия нуждается в мигрантах, учитывая, что, с одной стороны, нередко можно услышать, что официальные лица российские говорят, что не хватает рабочих рук, а с другой стороны, очень жесткие меры против мигрантов, включая там выходцев из Средней Азии, потому что, ну, там всякие разные есть показательные акции с видеокадрами. Ну вот, что на самом деле происходит? И замещаются ли вот эти лакуны, которые образуются в связи с тем, что, ну, демографическая ситуация такая, какая она есть, за счет граждан третьих стран?
Ну, как и в любой стране, вот этой вот развитой европейской, там, постхристианской, миграция выгодна государству, экономике и крупному бизнесу, и бизнесменам, предпринимателям. Иммиграция невыгодна обычным, там, в целом, средним обычным гражданам и работникам, потому что она снижает конкуренцию за работников на рынке труда. И это касается и США, там, и Европы, и России. Так что если Россия хочет быть великой, она должна массово импортировать людей. Если Россия хочет, чтобы ее граждане жили там побогаче, но и цены тогда будут выше, то, да, миграция должна быть сильно урезана. Но она и так уже, видимо, сильно урезана. Поэтому это палка о двух концах, смотря кому что надо. То есть это некий компромисс, баланс между с интересами бизнеса, государства, интересами там, в целом людей, избирателей. Как он решается, зависит уже от политики. А политика – это уже не мое дело.
Дональд Трамп и его миграционная политика, там есть какие-то, ну, с профессиональной точки зрения, эффективные шаги? То есть то, что он делает, и то, что он декларирует?
Ну, это, со стороны это выглядит, конечно, ужасно. Он просто подрывает будущее Америки, величие Америки. То есть в кепке с названием «Мага» он делает масса. Make America Small Again. В прошлом году Америка, видимо, впервые за всю историю испытала чистый миграционный отток. Ну, не за всю историю, может быть, там за 100 лет или за 50 лет, я не знаю. И если так дальше пойдет, то Америка, население Америки просто перестанет расти. То есть в прошлом году оно уже вообще почти не выросло. Впервые, опять же, за, видимо, всю историю там. Ну, а и в этом году оно, видимо, не вырастет, если так дальше пойдет, или даже сократится, опять же, впервые за всю историю. Поэтому Трамп просто сжимает Америку, не дает ей расти, вот и все.
Насколько...
Не дает, скажем так, он подрывает будущее величия Америки.
Насколько количество и качество, ну, скажем, количество взаимосвязано с экономикой? Потому что мы видим, что Америка остается ведущей, Соединенные Штаты Америки остаются ведущей экономикой мира, несмотря на все усилия Дональда Трампа, еще, по крайней мере. А в спину им дышит Китай, но там разница по количеству населения существенная, в разы, да, более 300 миллионов в Соединенных Штатах и более миллиарда, там около полутора миллиардов в Китае. Вот насколько это взаимосвязанные вещи, то есть что делает Америку в экономическом смысле такой могущественной страной, и может ли Китай чисто в силу количества в какой-то момент ее обойти и стать лидером, экономическим лидером мира?
Ну, технологии, производительность труда, свободы экономические, низкие налоги и большое население делают Америку одним из лидеров. А Китай делает одним из лидеров просто очень большое население там, и какая-то вот дисциплина работников, по большому счету. И уже теперь хорошая инфраструктура. Но к концу этого века, я думаю, что население Китая и Америки могут сравняться. То есть Китай вместо страны с населением 1 400 000 000 рискует стать страной с населением в 500 миллионов. А Америка с населением 340-350 миллионов там рискует остаться на этом же уровне. И вот вам уже более-менее сопоставимая по численности населения страны. А еще там, еще на этом уровне там полмиллиарда или больше будут Нигерия и Пакистан, в которых уже сейчас детей рождается там не намного меньше, чем во всем Китае, например. Ну, понятно, что лидером будет Индия по населению. И, естественно, все это транслируется в экономическую мощь, потому что мировая экономика устроена так, что есть там группы лидеров по технологиям, дальше технологии диффузируют в остальные страны, распространяются все быстрее и быстрее, и аутсайдеры подтягиваются к лидерам, развиваются быстрее, постепенно их догоняют по уровню развития. И если это аутсайдер, это очень большая страна, типа Индии с большим населением, то в балловом отношении, конечно же, это становится гигантской экономикой. Индия обогнала Японию, Германию, Японию, и я думаю, что Индия неизбежно обгонит США там по ВВП. И дальше она обгонит Китай, скорее всего.
2026 год. Вам для демографа что наиболее интересно будет изучать в этом году? То есть есть какие-то наброски и планы? Я понимаю, что все может измениться.
Ну вот в понедельник выйдут данные по Китаю. Посмотрим, насколько повлиял восточный гороскоп на число рождения. Я думаю, что оно должно, по идее, обвалиться. Ну, понятно, что интересно, что происходит в России, но этому есть только очень-очень примерные косвенные признаки. Интересно, продолжится ли обвал рождаемости во всей Восточной Европе, включая и вашу страну, пока продолжается. А что будет дальше, опять же, с рождаемостью в Турции и в Иране, где тоже обвал идет вовсю по полной программе. Но в целом каких-то там шокирующих новостей я не жду, может быть, оно и к лучшему.
Ну что ж, спасибо вам большое за то, что нашли время и вышли в наш эфир сегодня. До следующей встречи и всего вам доброго. До свидания.
До свидания.